Радио «Вера» представляет.
Глава 13. Арест. «Не гневайтесь, сударь, по долгу моему. Я должен сей же час отправить вас в тюрьму. Извольте, я готов. Но я в такой надежде, что дело объяснить дозволите мне прежде». Княжнин. Соединенный так нечаянно с милой девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостью то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости бородатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика. Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос, кто едет, ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. «Выходи, бесов кум», — сказал мне усатый вахмистр. «Вот уже тебе будет баня и с твоею хозяюшкою». Я вышел из кибитки и требовал, чтобы отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум из огня да в полымя. Господи, владыка, чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами. Через 5 минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвезти меня в острог, а хозяюшку к себе привести. «Что это значит?» — закричал я в бешенстве. «Да разве он с ума сошел?» «Не могу знать, ваше благородие», — отвечал вахмистр. «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвезти в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие». Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где 6 гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире. «Возможно ли?» — вскричал я. «Иван Иванович, ты ли?» «Ба-ба-ба, Петр Андреевич, какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат! Не хочешь ли поставить карточку?» «Благодарен. Прикажу-ка лучше отвезти мне квартиру». «Какую тебе квартиру? Оставайся у меня». «Не могу, я не один». «Ну, подавай сюда и товарища». «Я не с товарищем, я с дамою».
«С дамою? Где ж ты ее подцепил?»
«Брат!» — при сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился. «Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира, а жаль, мы бы попировали по-старинному. Эй, малый, да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? Или она упрямится? Сказать ей, чтобы она не боялась, барин-де прекрасный, ничем не обидит, да хорошенько ее в шею».
«Что ты это?» — сказал я Зурина. «Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и я ставлю ее».
«Как? Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй, что же это значит?» «После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали». Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвезти ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него. Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головой и сказал: «Все это, брат, хорошо, одно нехорошо. Зачем тебя, черт несет, жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать. Поверь же ты мне, что женитьба блажь.
Ну куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь! Послушайся меня, развяжись ты с капитанской дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом, любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно. Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина, отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савельич явился меня раздевать, я объявил ему, чтобы на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился: «Что ты, сударь, как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?» Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич, — сказал я ему, — не откажи. Будь мне благодетелем. В прислуге здесь я нуждаться не стану. Я не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней». Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться, — повторил он, — дитя хочет жениться. А что скажет батюшка? А матушка-то что подумает?» «Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят. Ты будешь за нас ходатаем, не так ли?» Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой, Петр Андреевич, — отвечал он, — хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин, быть по-твоему, провожу ее, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого». Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мной разговаривал охотно, но малу-помалу слова его стали реже и бессвязнее. Наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру. На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреевич, — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться или нет, Бог один это знает. Но век не забуду вас. До могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить, я думал себя рассеять. Мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход. Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военное распоряжение, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни при виде наших войск приходили в повиновение, шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын под крепостью Татищевой разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен против шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслью о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями. Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей,
Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу. Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено, помещики укрывались по лесам, шайки разбойников злодействовали повсюду, начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям. Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе не сдобровать. Женишься, ни за что пропадешь». Но между тем странное чувство отравляло мою радость. Мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв, и о казни его ожидающей, тревожила меня поневоле. «Емеля, Емеля», — думал я с досадою, — «зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать. Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслью о пощаде, данной мне им в одной из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина». Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну. Вдруг неожиданная гроза меня поразила. В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность», — отвечал он, подавая мне бумагу. «Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать. Это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего», — сказал Зурин. «Долг мой — повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий, и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста, я суда не боялся, но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть, на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова, Зурин дружески со мною простился, меня посадили в тележку, со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.